— проговорил он. «Ну да», — удивился дядя Юра. Андрей показал. Дядя Юра присмотрелся и покачал головой. Стась тоже покачал головой и сказал: «Да, редкий случай. А только я, когда отлеживался, 3 месяца, знаешь ли, отлеживался, так я все больше зубы сплевывал. А баба мне ребра парила каждый день. Умерла потом, а я вот, видишь, жив, и хоть бы хрен». 3 месяца, сказал дядя Юр с презрением. «Мне когда задницу оторвало под ельней, я 1/2 года по госпиталям мотался. Это же жуткая вещь, браток, когда ягодицу оторвет. Там, понимаешь, в ягодице все главные сосуды сплетаются. А мне по касательной как шваркнет болванкой. Ребят спрашиваю: что же тут такое? Где же задница-то? А мне, веришь, штаны содрал начисто по самые голенища, и как не было штанов, в голенищах еще что-то осталось, а сверху, ну, ничего». Он облизал ложку. «Федьке Чапареву тогда голову оторвало», — сообщил он. «Той же болванку и оторвало». Стась тоже облизал ложку, и некоторое время они сидели молча и глядели в кастрюлю. Потом Стась деликатно кашлянул и снова запустил ложку в пар. Дядя Юра последовал его примеру. Вернулась Сельма. Андрей взглянул на нее и отвел глаза. «Вот вырядилась дура. Серьги свои гигантские нацепила, декольте. Намазалась опять, как шлюха. Да шлюха есть». Не мог он на нее смотреть, ну ее к черту совсем. Сначала этот срам в прихожей, а потом срам в ванной, когда она, рыдая в голос, стягивала с него обмоченные трусы. А он глядел на сине-черные пятна у себя на животе и боках, я опять плакал от жалости к себе и от бессилия. Ну и, конечно же, пьяна, опять пьяна. Каждый божий день она пьяна. И сейчас, пока переодевалась, обязательно хлебнула из горлышка.
«Врач этот, — сказал дядя Юра задумчиво, — ну, лысый-то этот, который сейчас приходил. Где же-то я его видел?»
«Очень, может быть, у нас и видели», — сказала Сельма, улыбаясь обольстительно. «Он в соседнем подъезде живет. Кем он сейчас работает, Андрей?»
«Кровельщиком», — мрачно сказал Андрей. «Она напропалую спала с этим лысым доктором, весь дом знал. Он и не скрывался особенно, да и никто не скрывался, впрочем».
«Как так кровельщиком?» — поразился Стась, не донеся ложку до усов.
«А вот так», — сказал Андрей. «Крыши кроет, баб кроет». Он с кряхтением поднялся, полез в комод и вытащил сигареты. Опять 2 пачек не хватало. «Ну, баб-то ладно», — ошарашенно бормотал Стась, потряхивая ложкой над кастрюлей. «А крыша-то как? А ежели сорвется, врач ведь? А они вечно что-нибудь в городе придумают», — ядовито сказал дядя Юра. Он сунул было ложку за голенище, но спохватился и положил ее на стол.
«Это как у нас в Тимофеевке сразу после войны. Прислали в один колхоз председателем грузина, политрука бывшего».
Зазвенел телефон. Сельма взяла трубку. «Да-да», — сказала она. «Да, нет-нет, он болен, не может подойти. Дай сюда трубку», — сказал Андрей.
«Это из газеты», —
сказала Сельма шепотом, прикрывши микрофон ладонью. Андрей протянул руку. «Дай трубку», — повторил он, повысив голос, — «и не имей привычки за других расписываться».